В малонаселенной камере следственного изолятора Лебедь рассматривал ее, стиснув зубы. Выражение лица при этом не менялось, только желваки напряглись. Философ Хуев. Кто-то научил сучонка. Даже написано не его каракулями. Никому верить нельзя. Сам он ждал освобождения. Стрелки сошлись на пропавшей уборщице, отпечатки которой в изобилии имелись на резиновых перчатках. На шприце и на бутылке, правда, их не было, но разве долго стереть потожировые линии? Все окружение босса подтвердило, что боцман приходил редко, и Лебедь относился к молодому человеку как к сыну. Давал деньги, дарил рубашки к празднику, подарил дорогущий арманьяк, который сам собирался выпить. А вот почему затаила на шефа смертельную злобу молодая еще уборщица, оставалась для всех загадкой. Ведь кроме добра она от него ничего не видела. Похороны Фомы Московского прошли не менее пышно и торжественно, чем похороны буржуя. Их даже положили недалеко друг от друга, на аллее, которую злобные циники называли порталом героев, а сотоварищи – аллеей братвы. Памятники здесь отличались монументальностью, были выдержаны в определенных принятых в братских кругах тонах, черный мрамор, в полный рост, мужественность на лицах, подтянутость и атлетизм фигур. Снова съехались единомышленники со всего мира, снова перекрывали движение для кортежа из сотен люксовых машин, снова навалили гору венков с откровенными и честными надписями, типа «Фоме Московскому от магаданской братвы», «Фоме от карагандинских воров», «Фоме от братьев из Дубая». Выступали, как всегда, многие. Когда говорил Шмайсер, он сравнил гибель буржуя и Фомы с потерями в войне, в которой первыми гибли наиболее смелые, решительные и отчаянные бойцы. Потом выступил ловкий на язык снегирь. Он-то и затронул тему, что Фому застрелил человек, который по гроб жизни ему обязан, который грелся и кормился возле него много лет, и который сам происходит из Тиходонска. Эту же идею развил переводчик. А потом, как-то само собой, роль Тиходонска в истреблении лучшей части московской братвы более или менее явно звучала в устах почти каждого выступающего. Это был плохой знак для прибывших на траурную церемонию тиходонцев. При таком настроении их могли положить прямо здесь, без особых церемоний, предусмотренных для схода, когда спрашивают, как с гада. На этот раз тиходонцев было много. Приехали все, кто мог, да и кто не мог тоже. Даже те, кто не сумел лично почтить память буржуя, кто находился в розыске или давно жил за рубежами страны, потому что есть один непреложный закон у братвы. Кто не прибыл на похороны убитого, тот, скорее всего, и стоит за этим убийством. Потом настал черед и тиходонцам сказать прощальные слова Фоме. Первым начал босой, он был краток. Рассказал о значимости в братском круге Фомы Московского. Рассказал о давней дружбе с ним, а потом добавил всего одну фразу. Откуда прилетела пуля, я не знаю. Скажу только одно. Из Тиходонска не долетит. Вот из Питера дело другое. А из Москвы... Он махнул рукой и замолчал. Братва зароптала. «Не нравится, что города назвал?» Угрожающим басом, как в далекой молодости, продолжил босой. «А почему тут некоторые позволяют нам замаскированные предъявы кидать? Мало ли кто из Тиходонска куда переехал. Неужели мы за всех ответчики?» Примерно то же самое сказали и красноречивый Гусейн, и Антон. Даже Корнилов, который был мастером дела, а не слова, нахмурившись, как отрезал. Никакого отношения тиходонские пацаны к убийству Фомы не имеют. И как бы в доказательство показал на экскаватора, Гулливера и танкиста, выражение лиц которых наглядно показывало, что они готовы подтвердить слова старших гранатами, которыми набиты их карманы. На этом-то, в общем, тему и закрыли. Лифт увез Фому в земные недра, рабочие быстро засыпали могилу, разложили венки, которые образовали целую гору. Но к теме вернулись еще раз, уже за поминальным столом. Шмайсер поднял рюмку, выпил, за то, чтобы душа Фомы успокоилась на том свете. А потом, повернувшись в сторону тиходонской делегации, сказал. «Но я считаю, чтобы непонятки снять, надо найти и тех, кто Вадика с Борисом под молотки пустил, и того, кто Фому ствол направил. и все сидящие за столом согласно закивали головами, в том числе и тиходонцы. Глава 13. Искусство подделки. Безнравственные люди знают, что совершают дурные поступки, но все равно от них не отказываются. А моральные люди совершают дурные поступки, не подозревая об этом. Предположение автора. Катя, Антон и другие. Тишина, полумрак, негромкая классическая музыка. Красивые, красивее, чем в жизни, лица на стенах. Только где-то у соседей воет собака. Но на это можно не обращать внимания. Атмосфера покоя. Возвышенного покоя. Девчонкам здесь нравится, и Кате тоже. Тем более, что мэтр выделяет ее из других гостей. Фальшак. Знаете, что такое? Паленая осетинская водка, роняет Илона с видом знатока. Арсений Изотович смеется, подливает в бокалы коньяк. Крепкий и мягкий, как шелк. И наверняка неподдельный. Печенье в жестяной коробке. Мебель из золотистого ореха. Стены в гобеленах. Картины в золоченых рамах. Статуэтки, подрамники, тяжелая драпировка. Это что-то из кораблестроения. Мачта такая. С трудом выталкивает из себя Оксана. Она вцепилась пальцами в ручки кресла, словно собирается катапультироваться. А вы тоже так думаете? Он смотрит на ребенка. Бородка, усы, загнутыми кверху концами. Он хочет быть похожим на всемирно известного художника, альбомы которого часто любят показывать. Но тот парень, конечно, плотно сидел на галлюциногенных грибах, потому что у него слоны ходят на мушиных лапках, плоские часы гнутся, как свесившиеся со стола блины, одно изображение вдруг оказывается другим, и усы Арсений Изотович явно взял оттуда. Эти усы постоянно притягивают к себе внимание, тонкие, колющие, скорпионье жало. Но потом ловишь на себе доброжелательный, почти отеческий взгляд. Настоящий человек искусства. Какой-то там заслуженный художник области. Почетный гражданин. Никаких ментов, никакого шансона, попсы. Классика. «Я не знаю», — говорит ребенок. «Наверное, фальшак — это поддельная картина. Что-то в этом роде». «Правильно», — кивает Абрикосов. «Так вот, созданная мною картина, душой которой явились вы, это не подделка. Это настоящее искусство. И я предлагаю выпить за вас, за мою неожиданную музу, благодаря которой я сделал новый шаг в портретной живописи». Все пьют за Катю. Ей приятно и неловко. «Ну какова моя здесь роль?» – скромно возражает она. «Я позировала всего несколько часов, а Арсений Изотович работал круглые сутки, и, приходя на другой день, я не узнавала предыдущего наброска». «Искусство нельзя разъять на части», – покачал головой Абрикосов. «Иначе вместо великого полотна мы бы получили холст, неприглядную кучку красок, испачканные кисти и все». «И соитие художника с рыжей натурщицей», – добавила Илона. «Не опошляй. Великие полотна создают не краски и холсты, а души творцов. Творец не только тот, кто накладывает краску, но и тот, или та, которая вдохновляет его и водит его кистью. Поэтому, когда я говорю «фальшак», я имею в виду не явные подделки, хотя на сленге специалистов именно они так называются. Нет, это было бы слишком просто. Я имею в виду картины, написанные без души и вдохновения. В Третьяковской галерее были? Илона энергично мотает рыжей головой и одновременно выдыхает дым. Пахнет ладаном. Она возлежит на кушетке с резными ножками и спинкой. Что-то до невозможности изящное, старинное и дорогое. А в Эрмитаже? Я еще школьницей была, вспомнила ребенок. Ездила с классом, экскурсия. Очень хорошо. Так вот, в Эрмитаже, по моим подсчетам, не менее 10% экспонатов галимый фальшак. А душевного – процентов 30. А в Метрополитен-музее больше половины. «Ужас!» – жужжит Илона, хотя ей наплевать. «Ну как это возможно?» – удивляется ребенок. «Ведь там эксперты всякие, профессора. Куда они смотрят?» «Их можно обмануть», – улыбается Абрикосов. «Это не так сложно, как кажется». «Проще купить», – звучит низкий хрипловатый голос. Это таинственный молчаливый гость. Его зовут Антон. Он пил с художником коньяк, когда Илона привела сюда их компанию. Он деликатно пересел на диван, чуть в стороне, почти не открывает рта, только пускает сигарные кольца и цедит свой камю из огромного шарообразного бокала. «Ты прав, Антон», – Абрикосов усмехается чему-то. «Проще купить. Гораздо проще. В нашем мире все продается и все имеет свою цену». «Нифига, Джоконда не продается», – фыркает Илона. «Потому что ее не выставляют на продажу. В этом просто нет нужды. Но есть приблизительная рыночная цена – 750 миллионов долларов. И есть страховая сумма – что-то около миллиарда, не помню». «Миллиард – космическая цифра. Но когда ее называет человек в хорошем твидовом костюме, он с самого начала был в костюме. Это вместо домашних треников, что ли?» Попыхивающей душистой сигарой, подливающей девушкам превосходный французский коньяк и восседающий в антикварном викторианском кресле с подушечками из конского волоса. Это звучит уже как-то более весомее, что ли? Более приближенно к действительности. «Мы живем в эрзац-мире и даже не замечаем этого». «Чего?» – пугается Оксана. «Половина всех вещей, которыми мы пользуемся, поддельные. Кстати, знаете, почему именно Китай стал чемпионом по подделкам? Это особенность китайской культуры, их ментальность, если хотите. У них принято считать, что только качественные, исключительные вещи достойны копирования. Это как бы дань уважения, своеобразный оммаж оригиналу». «Чего-чего?» Оксанка опять паникует, таращится испуганно. «Неважно. Китай – это страна, где подделка является чем-то вроде национальной философии. Кто-нибудь из вас был в Китае?» «В Китае никто не был. Это и не обязательно. Потому что Китай уже везде. Там, там и там. Но только не в этом доме. Здесь все подлинное». «Вы подлинная», – говорит Абрикосов и смотрит на ребенка. У печенья странный вкус. От него сушит в горле и хочется еще и еще. «А я?» – возмущается Илона. «У вас есть стиль». «А что такое стиль?» – вопрошает художник Абрикосов. «Это когда любая копия непременно окажется хуже оригинала». Илона не понимает, оскорбили ее или наоборот возвысили. «Это не важно. Наверное, все-таки возвысили. Все качается и плывет куда-то вниз. Стол, кресло, прикрытый абажуром теплый свет. Высоко-высоко над бренным миром. Только собака за окном воет противно». Она услышала собственный смех, рассвеченный таинственным эхом, откуда-то с высоты, как птица, заблудившаяся в высоких сводах гостиной. «Э, мать, коньячку еще накатим?» «Конечно. Здесь так хорошо, легко, свободно. Абрикосов очень милый человек. А его молчаливый гость Антон – загадочная фигура. Они не знакомы, но она знает его по городу. По ресторанам, по клубам. Хотя он из тех, кто больше интересует Фила. Он постоянно в каких-то делах, с какими-то сомнительными людьми, постоянно с телохранителями. Хотя Фил говорит, что это понты. Самоучки с угрюмыми лицами не дадут ему ни одного шанса, если кто-то всерьез надумает его убрать. Он властный, ему кланяются официанты. И одна девчонка, она сама видела, протирала ему салфеткой туфли от осенней грязи. Но он вхож и во властные структуры. На открытии водного дворца сказал такую речь, что все зааплодировали. Они не пересекались, потому что ей самое-пресамое позднее, в полночь, надо быть дома. А у него только начинаются развлечения. И вообще, раз он из мира, который противостоит Филу, то она и не смотрела никогда в его сторону. Зато сейчас Антон ей почему-то нравится. Хищник, настигая жертву, перебивает хребет и рвет на куски окровавленным ртом. И ей кажется, что сегодня он пришел сюда не случайно. Такие люди вообще ничего не делают случайно. Он не приходил, когда они забредали с девчонками. Не приходил, когда она позировала. И вдруг пришел. Странно. И тем более странно, что обычно они заранее собираются, за несколько дней. А сегодня Абрикосов позвонил, как ошпаренный, и пригласил всех праздновать победу. А победа эта связана с ней. Картину, которую Арсений Изольдович рисовал целый месяц, с утра до вечера. Так вот, эту картину выставили в Музее изобразительного искусства. И собираются вести по всей стране. А может, и за границу отправят, в Канны. И оценена она в 3000 евро. Это, правда, страховая стоимость. Но обычно розничная не отстает намного. Потом они выравниваются. И истинная цена обгоняет. Прет вверх, как на лифте. Но это Абрикосов сказал я еще позавчера. И говорил, что на Антона это произвело сильное впечатление. Он даже в музей сходил, посмотрел. Для него очень важно, чтобы именно у него была люксовая вещь. У него даже поговорка любимая есть. Счастлив не тот, у кого все самое лучшее, а тот, кто умеет свое делать самым лучшим. Портрет Миледи в музей не взяли, а ее взяли. Вот откуда этот быстрый сбор. Этот импровизированный домашний банкет, эти внимательные взгляды украдкой, восхищение или опасение, что что-то сорвется. Может, он хочет украсть картину из музея? И у него совсем другой взгляд, как будто уверен, сделает, что захочет, получит то, что возжелал, заставит выполнить то, что ему надо. Фил никогда так на нее не смотрел. Хотя на таких, как Антон, он наверняка смотрит еще похлеще и заставляет плясать под свою дудку. Вообще странно, что в одном городе, на одной планете, в одном пространстве существуют такие люди, как обитатели этого особняка, и как Фил, к примеру. Или это другое пространство, другой мир? Наверное. Ведь здесь она может летать, а там в том мире не могла. Коньяк, кусочек печенья, радость. Оксана подмигивает, показывает глазами на душевую. А что? Необычный опыт можно и закрепить. Жизнь оказывается гораздо насыщеннее, чем серые будни. И цвета в ней куда ярче. Но надо уходить. Если бы не Антон, другое дело. А так он сидит в засаде и ждет добычу. Фигушки тебе, не по зубам. Абрикосов носит маленький подсвечник на блюдечке с круглой ручкой для пальца и вроде латунным абажуром с отверстием посередине. В нем горит маленькая свеча. Ставит на стол. Это уникальная вещь, 17 век, объявляет он, но без обычной торжественности. Голос напряженный, может даже испуганный. Садитесь поближе, приглашает Антон и кладет поверх дырочки в абажуре какой-то черно-красно-синий кристалл. А может, смолу? Это что? Спрашивает Илона. Она и Оксана садятся ближе к столу. Кристалл выпускает еле заметный ароматный дым. Фимиам, лениво говорит Антон. Как это у Пушкина? Фонтаны бьют, горят лампады, курица, легкий фимиам. Запах приятный. И Катя забыла, что собиралась уходить. Она смотрит на Антона, а он на нее. Кто-то вдруг отпустил невидимую ниточку. Лети куда хочешь. Ее подхватило, понесло, закружило в потоках воздуха. Наверное, она упала бы, но ее поймал Антон. Его пристальные умные глаза. Его сильные руки, от прикосновения которых тело бьет неудержимая приятная дрожь. Я ничего не понимаю в этой мазне. Но на Миледи потратил почти миллион зелени. Она, конечно, понтовая. А ты не такая, ты удивительная. Недаром тебя в музее выставили. Все будут смотреть и любоваться. Как-то так получилось, что они остались одни в комнате. И она сидит у него на коленях. И ей это нравится. «Позвольте, в обнаженной натуре нет ничего стыдного?» Голос Абрикосова доносится издалека, из другой комнаты. Он еле слышен. «Ничего стыдного, даже наоборот. И она голая, и он. А у него руки палача, сильные, холодные, безжалостные. Но ей не страшно. Напротив, у нее даже пальцы ног сводит. Так ей хочется, чтобы он вошел в нее. Даже не вошел, ворвался, как дикий необузданный зверь. Сладкая дрожь сотрясает ее всю, от пальцев ног до сосков и кончика языка. Сильные хищные руки мнут ее, гнут, как хотят. Он хищник, а она жертва. Причем ей это нравится. Выгибает, мнет, закручивает в узел. заполняет ее внутри, вырывается наружу. Она восхищенно стонет. Волшебник. Просто волшебник. Я на все согласна. А на что можно еще соглашаться? Чего она ему еще не дала? Но слишком сильно он ее сжимает, схватив за щиколотки. Она с трудом терпит боль. Он хочет услышать ее предсмертный отчаянный крик. «На, слушай». И она кричит так, что слышно и в соседней комнате, и на улице, и на магистральном проспекте, и в здании УВД в кабинете Фила. Да что там, этот крик слышен, наверное, во всем Тиходонске. Проснулась. Темно. Кажется, голая. Лежит под простыней. Скользнула рукой по телу, точно, голая. Простыня влажная, какая-то несвежая и мятая, будто ею кого-то душили. Она снова сунула руку вниз, на этот раз произвела углубленное исследование, понюхала пальцы и поняла. Нет, девочка, ошибки здесь нет. Ты не перетренировалась в фитнес-зале, не перепила у Илоны, не перепарилась в сауне. Тебя имели жестко и долго, причем испытывала ты при этом совершенно неизвестные чувства. Точнее, известные, только усиленные в 10, а то и в 100 раз. Где рубашка? Где девчонки? И свет какой-то непривычный. И вдруг поняла, она не дома. И это не ее постель. Осторожно скосила глаза в бок, повернула голову. Почему так гудит голова? Незнакомая обстановка. Высокие потолки, высокие окна. Огромная, просто бескрайняя кровать, как у Джека Лондона, кажется. Белое безмолвие. Она не могла вспомнить, как сюда попала. Как вообще провела последние несколько часов. Пила кофе дома, потом звонила Илона с Ксюхой, поздравляли с победой на выставке и звали отмечать. Нас уже ждут в гостях. Хорошие гости. Хоть убейся, не помнит. А вдруг их здесь целая банда, и они все? Да еще записали и выложат в интернет. Но мысли шевелились так вяло, как будто она еще спала. Вспомнила недавний разговор, то ли во сне, то ли наяву. Попробуй ее, потом жалеть будешь. Нет, я пас, я только посмотрю. Ты же ее рисовал, не насмотрелся, что ли? Она выделывалась, купальник не снимала, ни в какую. Ты ей хоть заплатил? Нет, конечно, намекнул, она обиделась. Кто это с кем говорил? Или приснилось? Она приподнялась и только сейчас заметила силуэт на дальнем краю кровати. Мужчина. Он сидел и курил. Что-то длинное, массивное. Сигара. Когда он затягивался, огонь освещал часть лица. Это был кто-то знакомый, но кто? «Вы кто?» – спросила она. Он повернул голову. «Антон?» Что-то мелькнуло в голове. «Антон, Антон и какой-то художник. И Китай, Эрмитаж. Чушь какая-то. Ты что, в отключке была? Ничего не помнишь?» Она молчала. Странный вопрос. Она не знает, как отвечают на такие вопросы. Так бывает, когда первый раз особенно. Зато и испытала ты такое, что никогда не испытывала. И перенесла хорошо. Девки вон заблевали все. Были случаи и помирали. Тогда зачем? Все в жизни надо попробовать. И риск, и смерть. В русскую рулетку играла? Нет, конечно. А я играл. Один патрон, барабан заряжаешь, раскрутишь, приложишь к виску. Щелк. Уф, можно жить дальше. Но узнал ты о жизни немного больше. Что за ерунда? Как я здесь оказалась? Голос задрожал. Прорвались истерические нотки. Мне плохо. Долгая затяжка. Шорох. Скрип пружин. Он поднялся. Я включу свет? Нет, не надо. — крикнула она. Но ее крики здесь ничего не значили. Он сделал несколько шагов. Под потолком вспыхнула ослепительно яркая молния. Нет, просто люстра. Она инстинктивно подтянула ноги, натянула простыню до горла. Но он сдернул ее, отбросил в сторону. — Зачем тебе эта мастерская? Я буду платить тебе каждый месяц 3000 евро. Куплю квартиру, машину, может, дом. Шмотки, понятное дело. Антон постоял, разглядывая ее, погладил колени, сел рядом. волевое лицо, ухоженные длинные волосы. Но сейчас он уже не казался ей симпатичным.